Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Радиоверсия блога за 22 января 2012 года. Вместо беспорядков мир каждому дому. Вопрос. Румынию уже неделю сотрясают волнения. В Бухаресте они принимают ожесточенный характер, наши товарищи там очень обеспокоены. В целом, как нужно относиться к страданиям, которые испытывает мир? Ответ. Нам нужно только распространять материал об объединении. И здесь есть несколько правил. Мы ни с кем не смешиваемся. Мы не за и не против. Мы, как воспитатели, относимся к людям очень деликатно и безыскусственно. Так мы подходим к делу согласно принципу «все преступления покроют любовь». Необходимо достичь договоренности, объединения, умиротворения. Это не значит, что все, утихомирившись, расходятся по домам. В таком случае мы как раз выступили бы против демонстрантов. Нет, мы за перемены. Однако никогда в истории подобные методы не приводили к чему-то хорошему. У нас перед глазами живые примеры – Египет, Тунис и другие страны. Какая польза была, например, от стихийных беспорядков в Лондоне? Подобный подход никому не несет ничего хорошего. Тот же Египет погрузился в разруху и остался у разбитого корыта, так что беспорядки не помогут. И потому мы должны выпустить разъяснительные брошюры с материалами о проучительстве и с нашими рекомендациями – общение, круглые столы, интегральное воспитание. Но прежде всего надо кратко характеризовать текущую ситуацию, почему это происходит. При этом мы не выступаем против правительства или кого бы то ни было. Речь идет о естественном процессе, о закономерном этапе нашего развития, на котором мир становится глобальным и взаимосвязанным. Что же делать? Адаптироваться к новым условиям. Ведь другого выхода нет, интегральная сеть уже проявляет себя. Просто раньше мы адаптировались инстинктивно, а теперь должны осознанно, осмысленно прийти в соответствие с изменившимся миром. Такова наша новая ступень развития. А далее мы объясняем, как это делать. Посредством интегрального воспитания при помощи доброго окружения, которое убедит каждого в необходимости объединиться с другими. Румыния – страна довольно гомогенная, в ней не соседствуют разные культуры. Это не Америка и не Объединенная Европа, там легче говорить о сплочении. Такой подход умиротворит народ, оздоровит страну, предоставит людям работу. Они поднимутся в осознании, поймут, что происходит, и сами увидят, что это хорошо для них, для их детей, для страны и народа. В целом мы лишь приглашаем всех к объединению, и не более. Здесь нет скрытых должков, грязных трюков, попыток заработать на ком-то. Наоборот, пускай они все сделают сами, пускай организуют обучение и выстроят окружение согласно законам природы. Сотрудничестве с психологами. Вот что мы должны предлагать, тем более, что целый ряд стран стоит на пороге таких же раздоров.
Радиоверсия.
Камертон, который всегда с тобой. Вопрос. Как мы должны выходить из урока в день, чтобы продолжать внутреннюю работу? Ответ. Я все получаю свыше и должен готовить себя к максимально беспристрастному анализу. Каждое состояние надо делить на две части. Оно пришло от Творца. И с одной стороны, я не хочу нарушать в нем что-то своими желаниями, мыслями и чувствами. А с другой стороны, я понимаю, что мне нечего ощущать, кроме собственных сосудов. Как же быть? Замер можно производить лишь одним способом. Одно желание относительно другого, одно намерение относительно другого. И чтобы не быть субъективным, я всегда должен поверять себя по заданному стандарту, по группе. Следовательно, мне нужно прилагать старания, проникаться общим духом группы и по нему проверять, плохо мне или хорошо, как я интерпретирую это благо или зло. Так и надо идти вперед. Я веду постоянный внутренний анализ через группу, требую света, возвращающего к источнику, и стараюсь его помощью вести выяснения таким образом, чтобы ощутить себя в противоположном состоянии. Для этого я, прежде всего, должен стараться оправдать Творца, даже если мне плохо. А затем я стараюсь подняться с этими намерениями в доброе состояние, но не ради наслаждения, а потому что тем самым я уподобляюсь Творцу по свойствам. Ведь его цель – нести благо своим созданиям. Этим я завершаю свой анализ. И так снова и снова.
Радиоверсия.
Доброе и творящее добро. Увидеть Творца добрым и творящим добром можно только в призме окружения. Без группы ты просто делаешь себе куклу, идола, не имеющего отношения к реальности. На самом деле, доброе и творящее добро – это та сила, которая наполняет силу взаимосвязи между нами. Больше эта сила нигде не существует. Творец – Боре, значит «приди и узри» – Боре. Куда же нужно прийти? В исправленную сеть, лежащую среди нас. Там мы раскрываем света Наранхая и их совокупность под названием Творец. Таким образом, сила, наполняющая наши исправленные взаимоотношения, проявляется передо мной в виде доброго и творящего добро. Вопрос. На наших конгрессах под мощным воздействием окружения мы как будто ощущаем доброго и творящего добро. Почему при этом мы не достигаем раскрытия? Ответ. Для раскрытия нужен цельный сосуд. Мы стараемся раскрыть свойство отдачи, чтобы оно царило над нами в большей или меньшей степени. Это состояние не должно быть идеальным, но оформить его надо. Мы должны действительно захотеть, чтобы это случилось, а пока что нам не достает нажима, ощущения необходимости. А может быть и так, что собравшись и объединившись, мы чересчур наслаждаемся этим, лишая намерения остроты? Ты поешь, танцуешь, обнимаешь товарища, тебе хорошо, и, возможно, это не оставляет места вопросу, требованию. А между тем радость и требования должны шагать рука об руку. Тут все зависит от подготовки. Вопрос. Что же такое на самом деле доброе творящее добро? Ответ. Это когда в сосудах получения и в сосудах отдачи я раскрою, что Творец все создал себе во славу. Тогда я смогу получить все благо, насладиться им и все устремить на то, чтобы доставить ему удовольствие.
Радиоверсия.
Судим не по ощущению. Бааль Сулам, предисловие к Тес. Об одинарном скрытии сказано. Не потому ли, что нет Творца среди меня, постигли меня эти беды? Иными словами, человек чувствует, что у него нет связи с Творцом, нет по той причине, что он отличается от Творца по свойствам. И как следствие, человеку плохо. Возможно, он крупно выиграл на бирже, и у него все в порядке, но ему плохо от того, что он лишен связи с Творцом. От того, что не соответствует общему свойству отдачи, которое называется Творец. Иначе говоря, люди верят еще в управление вознаграждением и наказанием, и говорят, что беды и страдания приходят к ним из-за того, что они не слиты с Творцом. То есть я понимаю, что дурен, что не вызвал исправления и потому получил наказание, погрузился в сокрытие. Но с другой стороны, можно смотреть на это и как на награду, ведь я ощущаю отрицательный отклик и благодаря ему могу исправить себя. Выходит, надо целовать палку, которая помогает мне заметить собственное падение, ведь иначе я бы скатывался, даже не подозревая об этом. Таким образом, разница здесь в том, почему я сужу, потому как чувствую текущее состояние или по состоянию как таковому. Плохое состояние я должен определяться образно с исправлением, требующимся для всех желаний, в которых я не слист с Творцом. Эти желания разбиты, и зло в них можно ощущать по-разному. Возможно, мне плохо, потому что я пуст. А может быть, мне плохо, потому что я оторван от Творца. Может быть и так, что я пуст, и мне хорошо от того, поскольку тем самым я чувствую разбиение. И, наконец, мне может быть плохо, потому что так я ощущаю сам отрыв. Но в любом случае, я чувствую, что оторван от него. Итак, все определяется текущим состоянием. Оно от тебя не зависит, и ты не можешь произвольно перепрыгнуть из одного состояния в другую. Нет, ты должен разобраться с тем, что есть. Хорошо мне или плохо? Допустим, хорошо. Что я чувствую? Отрыв от Творца или соединение с ним? Отрыв. Меня это тревожит? Нет, мне хорошо. Но могу ли я все-таки увидеть зло в этом состоянии? Пока что нет. Ты должен в точности выявить свое ощущение, свое отношение к истинному состоянию. Это и есть внутренний анализ данного тебе состояния. А далее у тебя появляется требование, как воспользоваться подмогой, группой, светом, возвращающим к источнику, и другими средствами, чтобы исправить свое отношение. Хорошее или плохое ощущение исправить невозможно, как и само состояние отрыва. Группа может исправить лишь мое отношение к происходящему.
Радиоверсия.
Радость от пробуждения мира. Творец радуется, что творения продвигаются, хотя их продвижение полно трудных проблем, хлопот, как радуются родители отсталого ребенка, который начал управляться и умнеть. Он сам и приготовил нам все эти проблемы, ожесточил сердце фараона. Так происходит наше продвижение, пока человек не чувствует себя в мире полном зла. Раньше ему казалось, что весь мир добр, пока он был недоразвитым. А теперь он чувствует себя в плохом мире и начинает искать смысл жизни, для чего мы живем. Он развивается дальше уже за счет окружения, группы, правильных книг и выясняет, почему ему плохо. Оказывается, это зло, целенаправленное. Ведь сказано «Я создал злое начало». Есть высшая сила, которая заботится о нем, не просто окружение, а нечто высшее. Он узнает уже не только себя самого и свою зависимость от среды, а высшую силу, третью точку. Он понимает, что эта высшая сила нарочно делает ему плохо, чтобы он захотел выйти из-за этого зла. И пытается это сделать. Он видит, что есть способ не остаться в том же сне, как остальные. То есть он уже перестанет быть отсталым, осознает зло и хочет подняться над ним, чтобы понять, почему ему плохо. Начиная искать причину зла, он раскрывает, что тут, видимо, есть высшее управление. Так он приходит к исправлению, соединяется с окружением. Он выясняет, что все эти проблемы были устроены специально. Но высшая сила создавала зло не ради того, чтобы его помучить, а чтобы, поднявшись над этим злом, он достиг этой высшей силы, смог управлять, понимать, чувствовать, решать все. Все это благодаря тому, что он использовал свою злую природу целенаправленно, и тогда против злой силы проявляется добрая сила, и человек начинает работать с двумя этими силами, находясь выше них, становясь партнером высшей силы. И как высшие силы управляют всей жизнью и этим миром с помощью двух вожжей – добра и зла, так и человек хочет сам управлять всем миром добром и злом. Он хочет, чтобы высшая сила научила его, как это делать. Так и состояние, когда он был совершенно отключен от жизни, как выросший умственно отсталым за счет эгоистической среды, которая сделала его таким и в этом поддерживала, он начал подниматься над этим окружением к высшему измерению. В итоге он научился использовать всю эту среду и всю свою природу и саму высшую силу для того, чтобы стать подобным Творцу. И все это он сделал ради того, чтобы постичь высшую силу, раскрыть ее. Сначала он делал это неосознанно, словно умственно неполноценный, над которым властвует высшая сила. А затем он стал понемногу выходить из этого состояния за счет силы зла, раскрывая в себе эгоизм. Так он развивался до определенной границы, пока не спросил, в чем причина всего этого зла. Ведь если бы все было хорошо, у него не появилось бы вопросов. У него не оставалось выбора, как только искать силу добра против этой силы зла. А потом он поумнел настолько, что научился пользоваться ими обоими, чтобы над ними подняться. Весь этот процесс идет под девизом «нет никого, кроме него». Во всем действует одна высшая сила, проводящая человека через весь путь. И познав и ощутив этот процесс, он поймет, что сделала для него высшая сила, которая страдала гораздо больше человека. Ведь то время, когда страдает человек, насколько сильнее страдает шхина. Так человек приходит к любви к Творцу.
Радиоверсия.
Еще не начал радоваться, но начал жить. Вопрос. Как я, отдельный орган общей души, могу почувствовать вред, который приношу всему организму своей неисправностью? Как ощутить страдания общей души? Ответ. Ты ощутишь это в той мере, насколько будешь переживать общей душе. Нужно почувствовать этот вред, постараться включиться в общество, соединиться с ним, и тогда ты почувствуешь, чем оно больно. И всю эту неисправность отнесешь за свой счет. Всякое ощущение общности приходит в результате соединения, и общая радость, и страдания, обязанность перед обществом и свобода от него. Все это зависит от человека, насколько он прикладывает усилия, чтобы достичь свое состояние и ощущения. Сказано, что надо почувствовать и разделить страдания общей души, шхины, и мы видим, как страдает человечество. Но можно ли ему помочь? Каббалисты говорят, что Творец желает раскрыться в творениях, то есть он тоже будто бы страдает от того, что страдают другие. И страдания его несоизмеримы с нашими. Представьте семью, в которой растут умственно отсталый ребенок. Насколько сам ребенок от этого страдает. Иногда он вообще не чувствует, что болен и чем-то отличается от нормальных детей. Вот так же и мы, пока живем спокойной, обыденной жизнью и ни о чем не переживаем. Мы думаем, что с нами все в порядке и удивляемся, когда нам говорят, что есть кризис и какие-то проблемы. Люди возмущаются, зачем поднимать шум и утверждать, будто все страдают. Никто не страдает, все в порядке. Иди и не мешай нам наслаждаться жизнью. Но это жизнь, будто умственно отсталого ребенка, который не догадывается об этом. Он играет во что-то и всем доволен. Знаете, как выглядят ненормальные дети? Высунутый язык, расфокусированный взгляд, но ему хорошо, он сам не страдает. Страдают те, кто находится возле него. Ведь они знают, насколько он болен и лишен настоящей жизни, какое он ведет растительное существование вместо человеческого. Страдают все те, кто видит его таким. Вот это называется страданием шхины, которая видит нас такими, как тот недоразвитый ребенок. Но если он начинает уже выправляться, выздоравливать, все больше понимать и чувствовать, то, прибавляя себе ума, добавляет страданий. Ведь он начинает чувствовать проблемы, давление, видит, что не хотят все с ним дружить. Прежде он ощущал весь мир добрым, и у него было все в порядке. Ведь он жил словно во сне. А сейчас, чем больше он просыпается, тем сильнее начинает переживать разные состояния, свою зависимость от других. Только теперь он понимает, где на самом деле находится. Весь этот мир оказался полон забот и проблем, необходимости ладить с людьми и опасаться разных угроз. А родители радуются. Но почему они радуются? Ведь ребенку не стало веселее. Действительно, он еще не начал радоваться, но он начал жить.
Радиоверсия.
Естественная необходимость. Вопрос. В 20-30-е годы 20 века известный психолог Выгодский ввел понятие «зона ближайшего развития», которое включает разницу между идеальным «я» и реальным «я». Если эта зона становится слишком большой, то в какой-то момент контакт между двумя системами разрывается, и человек перестает контактировать с реальностью. Появляется обман, ложь, то есть то, что произошло в России. Не видите ли вы опасность в том, что между идеальной картиной интегрального общества и реальным состоянием людей есть слишком большая разница? Ответ. Вы понимаете, что значит естественная необходимость? Если в то время в России все эти идеи были желательными, то в нашем состоянии они необходимы. Если тогда можно было создавать капиталистическое общество, и оно из разрушенной, нищей, угнетенной России казалось раем на земле, свободный, процветающий западный мир, то сегодня этого нет. Сегодня перед всем стоит одна единственная картина – или абсолютное разрушение, или созидательная работа на новом уровне. Поэтому я опять подчеркиваю, что в человеке надо постоянно возбуждать эту точку, другого решения нет. Так же, как в нынешнем европейском кризисе, нет другого решения. Они все время пытаются увильнуть, оттянуть принятие решения до следующего совещания, обещая там что-то придумать. Но ничего, конечно, не придумаешь. Все идет неизвестно к чему, потому что никто не может просчитать, предугадать отрицательные последствия этой волокиты и последующего за ней невольного разрушения. Другого пути нет. Это первое. Второе – разрыв. Я думаю, что здесь мы должны заниматься серьезной работой и, главное, постепенно развивать общество. У нас существует только один механизм воздействия на человека – окружающая среда. Только лишь окружающая среда, ничего иного нет. Психологи, социологи – это все хорошо, но без воздействия окружающего общества на личность она не изменится. Она не получит от них такой установки, которая будет в ней жить. Если об этом не говорит какой-то специалист, то я его выслушал, на секунду испугался, удивился, проникся и готов в ту же секунду это выполнять и что-то делать, к чему-то стремиться, обещаю сам себе. Но потом без общественной, без окружающей вынуждающей силы я это делать никогда не буду. Мне необходимо такое общество, которое поддерживало бы эту идею, движение, которое вынуждало бы меня к ее реализации, опираясь на мои личностные качества – зависть, ревность, желание поднять себя, проявить, на чувство стыда, кто же я такой по сравнению с ними и как я выгляжу в глазах своих детей и родных. Здесь надо использовать все ресурсы, которые у нас есть. А они все эгоистические, поскольку существуют вокруг эгоизма. Чтобы вынудить человека постепенно вникать и вникать в эту осознанную необходимость интегрального единения с другими. Во главе должны стоять специалисты, психологи, а за ними общественная стена, средства массовой информации.
Радиоверсия.
Возвышение личности. Вопрос. Одно дело, когда я косвенно рассказываю человеку о своей системе ценностей, и он просто внимательно слушает. Другое дело, когда мы вместе строим идеальную картину, как коммунисты, которые сидели и представляли это идеальное будущее. Проблема была в том, что оно оказалось слишком оторвано от реальной жизни. Ответ. У коммунистов отсутствовало воспитание людей. А воспитание, тем более в той России, да и сегодняшней, это огромная проблема, потому что у людей до сего дня существует психология рабства. Ее постепенно надо переделывать на возвышение личности. К этому в России есть все предпосылки. Движение вверх к человеку, к Адаму, хотя и предполагает абсолютное растворение человека в обществе, но одновременно предполагает и абсолютный рост человека как личности. Это противоречие пытались уничтожить при советской власти, потому что не могли создать такую систему обучения, воспитания людей, когда человек был бы личностью, имел свое мнение, мог реализовать все свои потенциальные возможности. Из него пытались сделать просто винтик. У тебя нет головы, за тебя думает партия, у тебя нет ничего, кроме твоих рук. Ты действуй, мы тебе скажем, что делать. Это не Адам, к которому мы стремимся. Попытки нивелировать эгоизм, уничтожить его, и вместо него искусственно насадить альтруизм, самопожертвование – это против природы. Здесь мы говорим о том, что надо научить человека правильно использовать все свои эгоистические мотивы и порывы.
Радиоверсия.
Не ждать, пока мы постареем. Вопрос. Допустим, мужчины и женщины в группе начинают обсуждать интегральное будущее, как они себе представляют эту идеальную картину. Ответ. Для того, чтобы они не представляли себе идеальную картину, зависящую от материального достатка, который не в силах себе обеспечить, им лучше исходить из принципа «с милым рай в шалаше». Давай сделаем так, чтобы у нас был свой прекрасный шалаш. Реплика. Но «с милым рай в шалаше» – это чисто психологическое понятие. Ответ. конечно. Ничего другого и не надо. Они увидят, что могут удовлетвориться минимальным и будут при этом счастливы. Они не будут уничтожать себя в погоне за призрачным достатком, а сразу смогут построить свое счастье. Но для этого надо быть очень умными. Для этого нужно серьезно воспитывать людей и подтягивать их до очень серьезного уровня. Обычно к этому приходят многие пары, но только в пожилом возрасте. Между ними возникает состояние взаимопонимания, взаимных уступок, взаимного проникновения. Они знают слабости и привычки друг друга, понимают, что есть вещи, которые мы не можем переделать друг в друге, и не надо этого делать, начинают любить слабости друг друга. Но все это приходит с возрастом, то есть путем страданий. А до этого проходят десятки лет, если они проходят без развода. Нам надо их этому учить.
Радиоверсия.
Наш друг – эгоизм. Вопрос. Когда молодые люди, мужчины и женщины, строят планы на будущее, они мечтают о том, как будут жить. Могут ли супруги обсуждать в группе интегрального воспитания идеальную картину интегральной семьи, чтобы каждый добавлял в нее свое видение? Ответ. Это и сегодня полезно. Создавая образ идеальной семьи, мы должны понимать свою эгоистическую природу и абсолютно объективно к ней относиться. Если я могу объективно раскрыться перед своей супругой и препарировать себя перед ней, она еще объяснит мне со своей точки зрения, кто же я такой, и наоборот, то понимая взгляды, привычки и пробуждения друг друга, все, что дано нам от природы и заложено в нас, мы будем пытаться приподниматься над этим в совершенно новую систему взаимоотношений. Мы не станем ломать друг друга, поскольку создаем нечто общее, то, что комфортно и хорошо для нас. А все наши отрицательные внутренние эгоистические порывы, наоборот, автоматически преобразуются в объединение над ними. Мы начинаем видеть, что если бы не было нашего эгоизма, мы не смогли бы войти в контакт между собой. Но благодаря тому, что мы над ним строим нашу общую настройку, он является нашим сотоварищем, другом, помощником, действующим якобы против нас, а на самом деле показывающим, что именно сопротивляясь ему, выворачивая его наизнанку в наших взаимоотношениях, мы при этом создаем новую семью, новое антиэгоистическое сообщество. В этом сообществе эгоизм играет важнейшую роль, потому что без него мы бы ничего не смогли сделать. Он является материалом природы, специально заложенным в нас. Чем человек отличается от животного? Именно тем, что из года в год, из поколения в поколение, в нем растет эгоизм. Используя эгоизм только в обратную сторону, мы создаем между нами взаимность. Вместо отталкивания – сближение, вместо отторжения – ненависти – любовь. В этом все и заключается.
Радиоверсия.
Развал Греции все более явный. Мнение. Крастин, Business Insider. Афины борьба за выживание заменила пыл по проведению демонстраций. Лавки, магазины продолжают закрываться. Все напоминает о продолжающейся экономической депрессии. Греки уезжают из страны. Как будто ничего не ждут уже от будущего, хотя все они хотели бы остаться. По мере закрытия магазинов и отъезда людей сокращается экономика. Страна разваливается на глазах. Греции не удастся избежать дефолта. Возвращение к драхме девальвирует пенсии на 50%. Греция станет долговым изгоем. В стране это преобладающее настроение. Никто этого не желает, но это просто неминуемо. Реплика. Так вот медленно надвигается ураган, цунами, сход грязевого потока или иная катастрофа, чтобы дать нам время осознать причину происходящего, несоответствие наших эгоистических связей единой природе. Но как только начнем обсуждать и принимать мир как единое целое и себя как его часть, немедленно ощутим, как отдаляется удар и дается время на адаптацию.
Радиоверсия.
Обама получил отказ. Пока. Сообщение. Конгресс США ответил отказом на просьбу президента Барака Обамы поднять потолок госдолга на очередные 1,2 триллиона долларов. Условия, на которых республиканцы в августе дали предварительное согласие на повышение, не выполнены. Но президент США может продавить решение. Голосование было скорее показателем, отмечают наблюдатели. Все предопределено, пишет The Christian Science Monitor. Увеличение потолка госдолга неизбежно. Это и позволяет республиканцам голосовать против. Реплика. А ведь иного пути нет. Всем понятно, надо только показать каждому свое участие в игре. Пока не начнут смотреть на мир, себя, экономику через интегральные очки, не поймут, каким может быть выход. Состояние человечества таково. Связывающая нас всех сеть интегральная, мы все полностью зависим друг от друга. Но каждый из нас индивидуалист, эгоист и отторгает эту связь. Это противоречие и не позволяет нам не только управлять, но даже соответствовать системе внешнего природного управления, эволюции, развития общества. К концу 20 века человечество развилось в своем индивидуальном эгоизме и замкнулось в единую интегральную систему, которая независимо от нашего желания существует в законе полного поручительства, полной зависимости. В той мере, в которой мы, элементы этой системы, ей соответствуем, мы ощущаем себя комфортно, в гармонии с собой и миром, а в степени нашего с ней несоответствия ощущаем страдания, кризисы. Выбор и выход у нас один – самим научиться меняться под эту систему и быть счастливыми, или продолжать упираться и ощущать свое растущее несоответствие, пока оно не вынудит нас поумнеть. Обама нам пока помогает идти по упрямому пути.
Радиоверсия.
Деньги – это время, поделенное на энергию. Сообщение. Пока главы ведущих мировых держав пытаются найти пути выхода из экономического кризиса, а финансисты стремятся постигнуть его природу, ученые из Забайкальского государственного университета решили вникнуть в физическую сущность денег. Они выдвинули гипотезу, что финансы – не что иное, как специфический вид материи, а потому они подчиняются классическим законам физики. Исследователи пришли к выводу, что если под термином «кризис» понимать резкое изменение свойств открытой системы, то этот процесс неизбежно приведет к появлению новой, возможно, более совершенной и упорядоченной структуры самой системы. Другими словами, чем сильнее грянет экономический кризис, тем крепче и надежнее впоследствии станет мировая экономика. Деньги – это материя, следовательно, согласно физическим законам, деньги существуют в определенной временной координате и обладают некой энергией. В результате предлагается следующая формула. Деньги – это время, поделенное на энергию. Все элементарно. Деньги за определенный отрезок времени приводят в движение социальные и политические механизмы и, по сути, сами являются носителями энергии. Исходя из этого тезиса, исследователи доказывают, например, что сосредоточение объема денег в одном месте приводит к минимизации их энергии. Они не должны лежать мертвым грузом, а должны работать независимо от того, идет ли речь о семейном или о государственном бюджете. Взаимозависимость энергии и денег легко объяснима. Если энергия денег материализуется исключительно в продукты производства, то их бурный рост может привести к обесцениванию, обнулению денег, кризис перепроизводства, наступление инфляции, девальвации. Кроме того, из магической формулы вытекает зависимость денег от времени. Чем больше у человека или у государства денег, тем больше времени потребуется на то, чтобы их потратить, рассеять. Ученые уверены, принимая деньги как особую форму материи, существующую в материальном и виртуальном виде, на основе общих законов движения, взаимодействия и преобразования материи, можно рассчитывать и прогнозировать движение и энергетику финансов в масштабах страны или отдельных регионов. Иными словами, экономистам, управляющим денежными потоками, неминуемо придется садиться за учебник физики. Реплика. Деньги являются точным отображением нашего желания, эгоистического, если направлены на личную прибыль, или альтруистического, если направлены на благо общества. От нас зависит их применение, они останутся как показатель обмена желаниями, даже если исчезнут в своем материальном виде, останутся только в виде безналичного обмена. Это измерение наших связей, поэтому исправление кризиса зависит от воспитания людей.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.